Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, обращаем внимание на подсчет голосов на Украине. Там прошел первый тур президентских выборов. Ну и сейчас обработано уже 75% протоколов. Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,41% голосов. Порошенко поддерживают на эту минуту 16,12% граждан. Ну и лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко 13,2%. То есть пока более-менее понятно, что во второй тур проходят и Зеленский, и Порошенко. Тимошенко под большим вопросом. Вряд ли оставшиеся 25% как-то существенно поменяют этот расклад. Но сейчас с нами на связи Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, рискну предположить, что если во второй тур, а так, скорее всего, и будет, выходят Зеленский и Порошенко, то у Порошенко резко возрастают шансы для того, чтобы победить в этом втором туре. Или это не так?
Ну, а с чего бы у него вдруг возросли шансы у Порошенко? То есть подавляющее большинство кандидатов шли на протестные повестки. Кандидаты, занявшие третье и четвертое место, были настроены радикально против него. И я не очень понимаю, за счет чего он должен выигрывать и преодолевать обратный разрыв.
Ну, рискну предположить, что если будут задействованы все возможные ресурсы, включая административный, политтехнологический и все остальное, то вот как раз шансы-то у него неплохие, при условии, что он уже...
Подождите, а в первом туре они что ли их не задействовали? Они что, не задействовали ресурсы рисования? Они что, не задействовали ресурс скупки избирателей на государственные расчеты, на государственные расходы? Вот, то есть я думаю, что все, что мог Порошенко вытащить, он уже вытащил. И, собственно, более того, одно дело был административный ресурс, когда еще не было результатов первого тура, а сейчас его все кинутся предавать. Плюс Министерство внутренних дел открыто работало на Тимошенко, и сегодня вот уже вышло интервью министра внутренних дел Авакова, где он фактически агитирует за Зеленского. Поэтому, честно говоря, я думаю, что чудо будет, если Порошенко все-таки в этих условиях выиграет.
То есть, если бы вас позвали на такого кандидата, как Порошенко, то вы бы сказали, что это безнадежно, и отказались бы?
Но я бы отказался по другим причинам. Я считаю его просто вредным человеком и для Украины, и для России. И я с такими людьми принципиально не работаю. Но если говорить о технологической задаче, я думаю, что, конечно же, она в значительной степени проиграна. Еще раз, на мой взгляд, в рамках легальных решить вопрос избрания Порошенко практически невозможно.
При этом уже заявлено, что Петр Порошенко вызывает на вербальную дуэль Владимира Зеленского, ну, я имею в виду дебаты, которые намерены устроить. Ну, и здесь теоретически все может измениться или нет уже?
Ну, вы знаете, на самом деле очень мало компаний, в которых дебаты решили исход выборов. Ну, более того, я могу сказать, что... как человек, который специализируется на подготовке политиков в дебатах, я думаю, что, конечно, мы могли бы предложить выигрышную стратегию и действующему президенту, и его оппоненту, но делать этого, в общем-то, не будет. Но те люди, которые говорят, что «О, боже мой, Порошенко размажет Зеленского на дебатах», а с чего он его размажет-то вообще? Парень профессиональный КВНщик, юморист, с хорошей реакцией, с хорошим чувством юмора и с умением выступать в недружественном окружении. Якобы Порошенко более компетентен, ну, вы знаете, тут же дело такое, что вот этот вот антиэстеблишментный тренд, вот как раз против компетентных, потому что у избирателей убеждение в том, что эти люди компетентны только в воровстве и закулисных сделках. и такая компетентность им не нужна. Поэтому я думаю, что если у Зеленского грамотные консультанты, они ему предложат хорошую стратегию для дебатов, он вполне может успеть.
То есть политический опыт богатый Петра Порошенко ему здесь вряд ли поможет?
А какой у Порошенко политический опыт, ну, имеется в виду как публичного политика?
Долгое время
Порошенко,
ну, подождите, на
все
постах,
успехи,
да?
Порошенко связаны с неконкурентными сценариями. Выборы, на которых его избрали, были неконкурентными. Что он пришел в результате сговора элит, никакой полемики со своими оппонентами он тогда не вел, он вел эту кампанию в крайне тепличных условиях. Теперь тепличных условий у него не будет. И, в общем-то, я думаю, что когда уже схватка один на один, то, ну, очень сложно переспорить КВНщика, даже он, если он не очень разбирается в тех или иных проблемах страны.
То есть вы бы однозначно поставили на Владимира Зеленского?
Ну, я думаю, что шансы 9 к 1 в пользу Зеленского.
Спасибо. Это был Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Тем временем кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уже заявляла на брифинге после обнародования экзит-полов, что она во второй тур выходит. А при этом выходит именно она, а не действующий глава государства Петр Порошенко. По словам лидера «Батьковщины» и бывшего премьер-министра, в партии уверены, что результаты опросов не соответствуют действительности, имеются в виду экзит-полы. Это абсолютно заказные манипулятивные экзит-полы. Полу, считает Тимошенко, она добавила, что не исключает того, что будет оспаривать итоги первого тура выборов. Кроме того, Тимошенко призвала своих сторонников вернуться на избирательные участки, защищать результаты выборов. Ну и я напомню, что сейчас между Тимошенко и Порошенко разница примерно в 3%, почитать осталось уже менее 25% протоколов. Но сейчас узнаем о происходящем уже изнутри. С нами на связи Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики Украина. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Как вы оцениваете прошедшие выборы, ну и ждете ли каких-то сюрпризов, например, со стороны Тимошенко, которая может не согласиться с итогами голосования?
Ну, я оцениваю эти выборы как стратегическую победу Зеленского и тактическую победу Порошенко. Стратегически для Зеленского было тяжелее попасть во второй тур, нежели победить на выборах. И после того, как он попал во второй тур, еще с таким разрывом в районе 10%, я думаю, что вероятность избрания Зеленского президентом Украины сегодня составляет 70-80%. Для Порошенко это тактическая победа из-за того, что удалось, во-первых, отцепить Тимошенко. И, скорее всего, этот результат сохранится в силу административного ресурса, в силу контроля над ЦВК со стороны президента, действующего президента. И в силу того, что президенту удалось как минимум на месяц продлить срок своих реальных полномочий, не виртуальных, а реальных. И в силу того, что даже второе место на выборах – это очень хорошая стартовая позиция перед парламентскими выборами в Украине, которые состоятся уже осенью. Не думаю, что Тимошенко удастся отбить свой результат. В силу того, что ЦВК, суды, система все же в большей мере под контролем действующего президента. А более того, все ключевые пять ключевых экзит-полов разных, начиная там американских, заканчивая Коломой экзит-полами, которые заказывали разные каналы, все они показали все же третье место Тимошенко.
А то, что за Тимошенко тоже есть ресурс, но считается, что МВД за ней стоит, вот это ей не поможет?
Не совсем нельзя так считать. МВД стояла не столько за Тимошенко, МВД стояла в большей мере против Порошенко. И я думаю, что результат Зеленского в одинаковой мере радует людей в МВД, так же, как и не радует результат Тимошенко. Поэтому я не думаю, что это превратится в какую-то продуктивную историю сегодня для Тимошенко. Конечно, она будет качать эти настроения протестные, будет выступать с точки зрения, что у меня украли победу. И она в какой-то мере права, потому что вот этих несколько процентов у нее отобрали как раз через технологию клонов кандидатов, через скупку голосов, через административный ресурс. Но это уже станет частью ее избирательной кампании в парламент. В президентской кампании ей все равно нечего доказывать. Она во втором туре она тоже проиграла бы Зеленскому.
20-30% вы все-таки оставляете на то, что Порошенко может победить во втором туре. За счет чего?
Да. Не, я здесь не как победитель, я говорю здесь как с точки зрения, скажем так, букмекера уже. То есть он может стать президентом. как это может случиться? Это может случиться то ли через попытку слома полностью подсчета голосов, фальсификацию, переписывание результатов реальных, но это чревато Майданом, то ли через другие какие-то резонансные сценарии, военные положения, какие-то проблемы у Зеленского физического характера. Вот этих вариантов я еще не сбрасываю, хотя их считаю маргинальными, второстепенными, поэтому 20-30% не больше.
Может ли еще Порошенко мобилизовать свой ресурс, или все, что можно было, уже было мобилизовано?
Может, и я думаю, что сейчас он будет... Второй тур он особенный, это уже борьба антирейтингов в большей мере, нежели рейтингов. Но я думаю, что все же антирейтинг Петра Алексеевича в разы выше, нежели Зеленский, и он может еще набрать приблизительно столько же, то есть достигнуть показателей 30-40%, но 50 плюс 1 просто уже не успеет и не сможет.
Уже Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты. На что он рассчитывает? Возможно ли такое, что в результате вот этой словесной дуэли будет Порошенко однозначным победителем, ну и в результате ситуация изменится?
Знаете, я когда-то помню дуэль такой очень интересный с российского опыта, Жириновский против Хазанова. И мне кажется, что Жириновский тогда абсолютно проиграл. Конечно, пока что Зеленскому было невыгодно участие в дебатах, потому что это делало бы за него классического политика. Но он может пойти на дебаты, может не отвечать на вопросы оппонента, а просто объявлять заученный режиссерский, условно говоря, текст и выглядеть в этой ситуации лучше. Поэтому я думаю, что дебаты могут и не состояться, а если состоятся, они вряд ли состоятся по сценарию Порошенко.
Ну и как объясняете результат Владимира Зеленского? Это протестное голосование или это что?
Тут два уровня. С одной стороны, это протестное голосование, это попытка людей проголосовать и против власти, и против оппозиции, и против всей политической системы, создать, отомстить им. С другой стороны, тут есть и более глубокий уровень, это позиция олигархов. Олигархи рассматривают Зеленского как меньшее зло, нежели Порошенко, рассматривают Зеленского как потенциально слабого президента, президента, который сделает важные шаги в направлении перехода Украины на парламентскую модель управления со слабым президентом или без президента вообще. Рассматривают Зеленского как возможного последнего украинского президента после перехода на парламентскую модель. Поэтому я думаю, что тут совпадение многих интересов привело к тому, что вот у Зеленского такой не удалось не только набрать большой рейтинг, не только привести своего избирателя на участки, но и защитить этот результат. Здесь уже без помощи региональных элит, без помощи больших игроков не удалось бы этого результата достичь.
Ну и как оцениваете предстоящие выборы в Верховную Раду вот после первого тура президентских выборов? Можно ли сказать сегодня, что состав Рады существенно изменится?
Да, я думаю, что состав Рады обновится как минимум наполовину, скорее всего, и политически она очень серьезно изменится. Все же вот этот бело-голубой электорат, электорат юга, востока Украины, центральной Украины, он, во-первых, крайне отмобилизировался на президентские выборы, и явка достигла на востоке Украины, такой же стала, как на западной Украине, только на востоке живет в два раза больше людей. И этот мобилизированный электорат создает очень хорошую почву для бело-голубых партий, для разного рода партий мира, для переформатирования политической системы уже осенью.
Спасибо. Это был Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики, который рассказывал о том, что происходило на президентских выборах на Украине, непосредственно находясь на Украине. Ну, а сейчас мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас уже к российским проблемам. ГИБДД намерена запретить автошколам онлайн-занятия. Госавтоинспекция хочет усилить контроль за образовательными учреждениями. Сейчас компании, чтобы сэкономить, зачастую проводят обучение в интернете, а вождению учат на необорудованных площадках. Запретить такую практику ГИБДД не может из-за пробелов в законодательстве, даже обладая информацией о нарушениях. Ну и теперь ведомство планирует наделить новыми полномочиями. Эту инициативу уже поддержали сами автошколы, а также Министерство просвещения и Рособорнадзор. Против документа может выступить Министерство экономики, так как новые полномочия ГИБДД будут дублировать полномочия Рособорнадзора. С нами на связи Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорят, что автошколы поддержали инициативу ГИБДД ужесточить требования к автошколам. Так ли это?
Но на самом деле немножко не так. Требования не ужесточаются, требования остаются те же. А вот удостовериться, что эти требования выполняются в полном объеме, непосредственно в период обучения, вот эту инициативу сейчас ГИБДД предлагает, и мы ее поддерживаем по той простой причине, что сейчас контроля как такового нет вообще. Есть момент выдачи заключения и есть момент приема экзаменов уже у кандидата в водителя. А вот сам процесс, он как бы немножечко так, скажем, спрятан от гласности, от всех, скажем так, от прозрачности. То есть, если школа честная, правильная, да, ей нечего скрывать, в любой момент приходите, все есть, все работает. Преподаватели на месте, автодром на месте, учебный класс на месте. А вот те организации, даже вот не поворачивайте язык их назвать автошколами, да, которые получили документы все разрешительные, разорвали договорные отношения и на автодром, и на учебный класс, сидят где-то в квартире, транслируют что-то там онлайн и так далее. То есть идет снижение качества существенное за счет вот этих вот каких-то экономий средств, да, организации. Вот эти моменты недопустимы. Надо, чтобы клиент, придя в автошколу, получил полный объем знаний, качественную подготовку, и чтобы он поехал в дальнейшем у нас безаварийно и прекрасно себя чувствовал за рулем. Вот такова цель. Поэтому, конечно, мы за. Вот. Еще раз повторюсь, может быть, но автошколам, которые работают нормально, выполняют требования, здесь совершенно ничего не грозит, а вот тем, кто где-то что-то юлит, да, они, конечно, вынуждены будут, может быть, уйти с рынка, либо перестроиться и выполнять все требования, установленные государством.
Я просто следующего не понимаю. Ну, казалось бы, есть экзамены, где проверяются как раз знания претендентов на получение водительского удостоверения, и за счет сдачи или не сдачи экзамена уже и выявляется наличие или отсутствие знаний.
В пояснительной записке ГАИ дает ответ на этот вопрос, что экзамены приходят иногда тренироваться на экзаменационную базу, как то, что не додали в автошколах, и там по 5, 6, 10 раз, 49 раз был прецедент, когда шел прием экзаменов, это, безусловно, отвлекает и инспекторов, да, занимает время, и машины учебные, потому что практически все же предоставляют автошколы. Поэтому, ну, чем лучше контроль, тем лучше будет всем адекватным игрокам, участникам этого процесса. И в первую очередь обучающимся. Потому что, понимаете, когда клиент приходит в автошколу, платит там немаленькие, скажем так, деньги, да, на сегодняшний день, а потом вдруг выясняет, что его вообще не допускают к экзаменам. Ведь таких случаев очень много, о них просто мало говорят. Потому что у школы там что-то на этот момент не было, и потом это установили, и уже постфактум его не допускают. Потрачены время, деньги. А еще когда были случаи, лишают водительского удостоверения по причине того, что выяснились какие-то нарушения уже после выдачи водительского, не только после обучения, а уже у человека права были, и их отбирали, потому что выясняли нарушения. Эти все вещи недопустимы абсолютно, понимаете?
Поэтому... Да, я только не очень понял, как сейчас эта система работает, как эти нарушения вот выявляются.
Система работает, скажем так, механизма самого вот этого контроля, его очень не хватает. Поэтому система работает иногда постфактум, что некое нарушение выявляется после, и начинает применяться мера. А здесь ГАИ говорит, мы хотим не допустить, чтобы вообще такие ситуации были бы возможны. Что если автошкола работает, она открыта, то она работает так, как надо. И это абсолютно правильно.
Это будет касаться только водительского удостоверения категории «Б» или, например, и «А», и «С» тоже будет
вообще
касаться?
Вообще всех водительских удостоверений. У нас 49 программ подготовок, переподготовок, и трамваев, и троллейбусов в том числе, и мотоциклов, и скутеров, и всех видов транспортных средств, которые обучаются в автошколе.
У меня просто разный опыт. Там на права категории «Б», «С» я сдавал еще в школе, и там была отдельная подготовка на права права категории А я сдавал уже самостоятельно, и там ни о каких учебных классах речи не шло, но мне казалось, что мне это и не нужно. Сейчас как-то жестче должны подойти к этому?
Вы знаете, сейчас большой комплекс, скажем так, мер, которые были приняты, начиная с 2014 года, когда прошла реформа, есть программы подготовки первично, есть программы переподготовки, когда вам будет защищено все, что вы уже изучили раньше, вам не придется второй раз это изучать, там будет в основном вождение на эту категорию. Но самостоятельная подготовка, как у нас было раньше, А и Б категории, такого явления вообще нет, начиная уже с 2013 года.
Но официально нет. А неофициально,
да,
это все еще всегда?
Официально нет, нет. Без свидетельства об обучении в автошколе допуск экзамена в ГАИ сейчас невозможен. Только пройдя обучение, можно получить допуск к экзаменам. И вот госавтоинспекция в пояснении записки дает очень интересные цифры, ведь на 60-70% за это время снизилось количество аварий, совершенных начинающими водителями. Вот, и количество погибших — очень существенное снижение, и раненых. То есть вот реформа идет правильным путем, и вот эти все моменты, которые как бы дополняют друг друга, они, безусловно, нужны, включая вот и контроль, который мы с вами обсуждаем.
Ну и традиционное опасение, коррупционная составляющая, если ГИБДД будет и принимать экзамены, и контролировать процесс обучения, и решать, кому выдавать лицензию, кому не выдавать лицензию.
Ну, вот нет, здесь... нет, все немножечко не так. Нет. Лицензию выдает Рособорнадзор, либо органы с переданными полномочиями на местах. Госавтоинспекция учебный процесс контролировать не может, потому что у них нет специалистов. Они в этом сейчас в своем предложении говорят о том, что они берут на себя контроль за использование учебно-материальной базы. То, что действительно у школы, то, что она заявила на входе, когда получала все документы, вот именно на этом, с помощью этих компьютеров, с помощью этих педагогических кадров, на этой площадке либо автодроме, что вот учебный процесс происходит именно там, где заявлено. Не на каких-то там дворовых территориях или помойках, или где-то. То есть, что для клиента условия не ухудшаются, они такие, как было заявлено. Вот и все. В учебный процесс госавтоинспекция не претендует, и это не подразумевается этим нормативом.
Ожидается ли после того, как эти нормы заработают, если они заработают, что автошкол резко станет поменьше, например, ну и, соответственно, обучение в них станет дороже?
Вы знаете, тут сложно что-то спрогнозировать, да, как поведут себя те, кто сейчас, скажем так, не выполняет установленные требования. У них есть два варианта: либо закрыться и прекратить свою неправомерную деятельность, либо соответствовать всем требованиям. Но клиент от этого только выиграет, потому что получается права один раз на всю жизнь, уникальное право управления транспортным средством, и предпосылок к увеличению каких-то цен нет, никаких новых требований нет, то есть здесь нет оснований говорить, что там какие-то цены поползут, нет. Нет, мы говорим о том, что процесс станет прозрачнее и качественнее. Вот на это есть надежда.
Спасибо. Это была Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. О предложении ГИБДД запретить автошколам онлайн-занятия. Официально они уже давным-давно запрещены, но, используя определенные прорехи в российском законодательстве, автошколы, ну, фактически... отказываются от проведения каких-то спецзанятий в специальных учебных классах, оставляют все это непосредственно ученикам, чтобы они сами обучались, а после этого лишь принимают экзамены, и все на этом. Ну, и в ГИБДД с этим не согласны. Игорь при этом пишет: я бы все-таки разрешил самоподготовку где-нибудь на второстепенных дорогах. Ну, и еще из комментариев 68-й пишет: какое качество, в инструктора берут всех подряд, лишь бы были категории, порой не глядя на стаж, изъятие удостоверений, что реже, схема одна: минимум затрат, максимум прибыли, как прежде, конвейеры и показуха на случай проверок. Об этом пишет 68-й. Ну, судя по всему, об этом же пишет и ГИБДД. Интересно, что из этого получится. 14.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас еще немного о выборах. На этот раз в Турции правящая партия «Справедливости и развития» президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре. Об этом сообщают информагентства. Сам турецкий лидер ранее называл местные выборы вопросом выживания. В борьбе за пост мэра турецкой столицы победил оппозиционный выдвиженец Республиканской народной партии Мансур Еваз. «Люди проголосовали за демократию, они выбрали демократию», сказал лидер РНП Кемаль Кылыч-Дороглу и объявил, что партия набрала большинство в Анкаре и Стамбуле. Ну и, как передает Дейли Сабах, в Стамбуле представители обеих партий шли с минимальным отрывом. При подсчете 99% протоколов кандидатов разделяли сотые доли процента. С нами на связи Владимир Аватков, директор Центра востоковедных исследований, доцент Дипломатической академии МИД России. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
То есть по-разному комментируют итоги выборов в Турции, но отмечают, что потеря Стамбула и Анкары – это такой серьезный довольно удар по Реджепу Таипу Эрдогану. Насколько действительно он серьезный?
Ну, на самом деле, для власти однозначно нужны были выборы честные, выборы прозрачные, чтобы понять настроение в обществе. Партия «Справедливости и развития» находится у власти уже достаточно много лет, с 2002 года, и однозначно нуждается в переменах и поиске новых идей для развития. И в этой связи эти выборы должны были показать, какой крен возникает в обществе. Очевидно, что это возврат к, скажем так, недавнему прошлому, это возврат к идеям светскости, это то, что сейчас набирает популярность. Кроме того, это усталость от экономических проблем и усталость от несменяемости лиц, которые существуют сегодня в турецкой политике. Именно поэтому с очень незначительным перевесом, но действительно партия «Справедливости и развития» теряет Стамбул, хотя оппонентом победителя был лично Бинали Йылдырым, который ранее являлся премьер-министром страны. Он не сумел побороть Экрема Имамоглу, который набрал буквально на там 0,3% больше, чем он. Бесспорно, большой потерей для правящей партии является столица Анкара, ну и традиционный неудачный для правящей партии город Измир, столица светской Турции, оппозиционный город крупнейшие, там более серьезная потеря у партии «Справедливости и развития», она на 20% меньше набирает, чем чем сторонник Народно-республиканской партии Тунчсуэр, который набирает 58%. Таким образом, крупные города потеряны. Но интересно совершенно другое. Действительно, партия «Справедливости и развития» терпит поражение в крупнейших городах, но важно две другие тенденции, которые сейчас не все замечают, это то, что в провинции Тунджели в Турции побеждает сторонник турецкой коммунистической партии. Это вообще впервые в истории происходит. А на западе страны, в Кыркларели, там побеждает сторонник независимый, не принадлежащий к партиям. Что говорит о том, что в Турции назревает запрос на перемены. Запрос, который в обществе выражается в различных слухах о создании новых партий. Таким образом, вот эти вот местные выборы – это такой показатель для правящей партии «Справедливости и развития» о том, что необходимы перемены.
Ну, то есть, если проводить аналогии, это как если бы в Российской Федерации «Единая Россия» потеряла и Москву, и Санкт-Петербург, ну, еще в придачу какой-нибудь Екатеринбург.
Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно, но потерял бы с небольшим незначительным переменами, с незначительным перевесом, и было бы это именно, так сказать, на выборах местных, да, а не на выборах парламентских или на выборах президентских. Это было бы на выборах мэров городов и местных парламентов, скажем так, местных законодательных органов власти.
Ну, я так понимаю, что в остальных-то регионах как раз у правящей партии более-менее все неплохо.
Ну, абсолютно верно. В целом по стране партия «Справедливости и развития» сохраняет большинство, но сохраняет это большинство в коалиция с националистами, и вот здесь тоже очень важный акцент хотелось бы сделать, это то, что партия националистического движения, националистическая партия, которая видит Турцию от моря до моря, от Урала до Адриатики, вот она одерживает победы в очень многих регионах, но она идет в коалиции с правящей партией справедливости и развития. Еще что, то, что необходимо отметить, это то, что на востоке страны традиционно лидируют сторонники партии, демократической партии народов, которая партия меньшинств, либеральная демократическая партия, но она не может, ее идеология не может охватить всю страну, это достаточно местный, традиционный местный результат, который бесспорно нужно учитывать с точки зрения раскола общества в Турции, но это не столь критично, как вот проигрыш этих трех крупнейших городов. То есть есть несколько тенденций. Первая тенденция – это рост национализма в Турции. Вторая тенденция – это рост левых в целом сил. Она выражается и в победе впервые вот турецкая коммунистическая партия завоевала Тунджели, и в том, что Народно-республиканская партия, созданная Ататюрком, выступающая за укрепление отношений, правда, с Западом сегодня, вот она лидирует тоже в этих крупных городах, это очень важно. Мы наблюдаем такой умеренный левый, если угодно, поворот, и поворот в сторону национализма в Турции.
Левонациональный, так выходит.
Да, да.
Если бы что-то похожее произошло вот где-то на парламентских выборах в Турции, насколько существенно изменилась бы политика Турции? Ну, естественно, нас интересует прежде всего внешнеполитический аспект. Ну, и не придет ли все к тому, что проект «Турецкий поток» вдруг неожиданно прекратит свое существование, или какие-то иные сферы сотрудничества с той же Российской Федерации вдруг возьмут, да, и прекратятся?
Ну, на данном этапе все равно у власти находятся те, кто находится, то есть это партия справедливости и развития, партия националистического движения и лично Эрдоган. Соответственно, говорить о том, что сейчас могут последовать какие-либо перемены, не приходится.
Да, поэтому я и уточняю, если бы что-то вот похожее произошло на парламентских выборах.
Ну так вот, именно поэтому эти выборы прошли максимально прозрачно, для того, чтобы понять, какие существуют настроения в обществе и сделать соответствующие организационные выводы. Полагаю, что именно для этого, повторюсь, эти выборы были чрезвычайно прозрачными, да. Теперь нужно учитывать, что все, кроме правящей элиты в Турции сегодня, выступают за возврат к прозападной политике. Это очень опасно с точки зрения интересов России. То есть, к сожалению, на данном этапе можно констатировать, что только руководство, подчеркиваю, не вся партия, а руководство партии справедливости и развития выступает за усиление взаимодействия с Москвой и такую независимую Турцию. Остальные партии выступают либо за националистическую Турцию, что опасно для России с учетом пантюркистских тенденций, которые могут возникнуть и снова начать поднимать голову, либо выступают за усиление взаимодействия с Западом, это Народно-республиканская партия, бесспорно, есть еще так называемая хорошая партия, это партия националистов, но стремящихся к Западу. Вот эта ситуация, она показывает запрос на перемены, необходимость пристального внимания к этим переменам и работы с правящей элитой, работы не только с теми, кто находится у власти, но и с различными другими силами. Это может быть на уровне парламента, что Россия пытается делать в рамках парламентского сотрудничества. Это может быть и сотрудничество с непарламентскими партиями, потому что вот турецкая коммунистическая партия – пример победы в одном из регионов.
Да, но это то, что может сделать Россия, да? А что, да, какие выводы может сделать сам Реджеп Тайип Эрдоган? Что это может
сам
быть?
Сам Реджеп Тайип Эрдоган однозначно будет делать выводы относительно необходимости реформирования партии справедливости и развития, смены элит и работы с новыми лицами, потому что, как показала практика, вот старые лица в лице Бинали Йылдырыма в Стамбуле, или же других кандидатов, которые уже были достаточно известны в других регионах, да, это не работает, да, не работает тот же Нихадзе и Бекчи в Измире. Нужно искать новые лица и менять, если угодно, вот этот политический эстеблишмент партии справедливости и развития.
Ну, или можно усилить авторитаризм, почему нет?
Да, это другая тенденция, которая однозначно может иметь место быть. Это очень опасная тенденция, потому что другой вариант, кроме как трансформировать элиту, это сказать, что у нас и так президентская республика, давайте двигаться дальше в направлении авторитаризма и включать все собственные возможные ресурсы, делать ставку, грубо говоря, на себя, а не на партии. Эта тенденция была в Турции, именно поэтому она перешла к президентской республике, и нельзя исключать, что эта тенденция может быть и в дальнейшем развиваться, однако она приведет к негативным последствиям, к однозначному усилению давления Запада, вплоть до вмешательства в турецкую действительность, что будет совсем не соответствовать интересам России.
Спасибо. Это был Владимир Аватков, директор Центра востоковедных исследований, доцент Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну и ненадолго вернемся еще на Украину. Здесь с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости публикует последние данные подсчета голосов. Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,4% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,3% граждан. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко набирает 13,24%. Это все сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 80,2% протоколов. Ну и лидер оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место. У него 11,5% голосов. Так, пока после 80% протоколов, после обработки 80% протоколов выглядит расклад на украинских выборах. Ну и еще раз подчеркну, ждем второго тура. Второй тур назначен на 21 апреля. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российская молодежь считает опыт более важным для успешного трудоустройства. Это все следует из обзора Российской академии народного хозяйства и государственной службы трудоустройства молодежи «Опыт работы или хорошее образование», на который ссылается агентство ТАСС. По данным исследования, о важности наличия хорошего образования для поиска работы заявили около трети опрошенных. Порядка 55% участников исследования главным преимуществом при поиске работы назвали опыт. Как уточняют эксперты, оценка личных конкурентов преимуществ у молодежи меняется в зависимости от сферы занятости. Опыт считают ключевым фактором те, кто работает в сфере информационных технологий, более 73%. Промышленности, строительных и инженерных компаниях, более 62%. В сферах рекламы, консалтинга, финансов, 60%. В торговле, сфере услуг, транспортной сфере, почти 60%. А также в области государственного и муниципального управления, 56% опрошенных. Обзор составили на основе социологических исследований, проведенных в четвертом квартале 2018 года в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. Объем репрезентативной выборки 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет. С нами на связи Елена Симеонова, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Но это все мнение молодых людей, которые выявлены в результате социологического опроса. А насколько эти мнения соответствуют реалиям дня сегодняшнего? Ваша оценка?
То, что образование – это...
Не главное, да.
Не главное, да. Не единственное и достаточное условие для того, чтобы получить хорошую работу. Такие результаты получаем не только мы. Можно, например, посмотреть выборочное наблюдение трудоустройства выпускников Росстата или последнее исследование сервиса по поиску работы «Суперджоб», которые также говорят о том, что основная сложность при трудоустройстве, с которыми сталкиваются молодые люди, это отсутствие опыта работы.
То есть...
Так что можно сказать, это данные, которые отражают, скорее всего, реальную ситуацию.
Я просто обратил внимание, на первом опыте, на первом месте опыт, на втором месте как раз наличие высшего образования, на третьем, я так понимаю, онлайн-курсы?
На третьем месте, опять-таки, в зависимости от того, какую мы сферу занятости рассматриваем, это может быть или готовность много работать, да, готовность много учиться, повышать свои знания и получать новые навыки, это может быть и на рабочем месте, и дополнительное, и получение дополнительного образования также возможно.
А, то есть это как обещание трудиться, трудиться и трудиться для того, чтобы повышать свою квалификацию. А, о чем это говорит? О девальвации высшего образования, девальвации образования в принципе или что? Как просто смещаются акценты?
Нет, это не значит, что молодежи образование не нужно. Это говорит просто о том, что основное конкурентное преимущество – это все-таки уже становится опыт работы. Ну, безусловно, на мнение молодежи и на ситуацию влияет множество факторов. Это и возраст, и сфера занятости. Если мы посмотрим данные в разрезе, например, возраста, то если молодые люди в возрасте там, 18-19 лет, то они говорят, что даже работающие, они говорят, что 40% из них обязательно будет получать высшее образование, и еще 20, скорее всего, тоже будет получать. А если уже молодым людям около 30 лет, и у них есть опыт работы, то они уже все меньше и меньше смысла видят в необходимости получать высшее образование, если у них такового нет на данный момент, потому что у них уже есть опыт работы. Особенно это важно еще в зависимости от сфер занятости молодежи. Если, например, информационные технологии, про которые вы говорили, там опыт работы является ключевым фактором.
Получается, что у нас есть определенные расхождения. У нас вроде как вузы готовят специалистов, но эти специалисты никому не нужны, если у них нет опыта, поэтому опыт гораздо ценнее, чем те знания, которые молодежь может получить в университете. Такая картина вырисовывается.
Я бы не стала противопоставлять эти два полюса образования и опыта. Это те два фактора, которые дополняют друг друга и которые дают как раз возможность молодежи найти себе хорошую работу.
То есть говорить о кризисе в высшем образовании вы бы не стали на основе подобных исследований?
Говорить о кризисе на основе данных я бы не стала, да.
Спасибо. Это была Елена Симеонова, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сейчас готов принимать комментарии уже со стороны нашей аудитории, что первично, что вторично для молодого человека. Есть ли смысл вообще в высшем образовании? Напомню, на третьем месте там стоят, ну, по сути, онлайн-курсы, то есть возможности для получения доп. Образования для того, чтобы продвигаться именно в той сфере, которую выбрал человек уже после получения образования. Да, в общем, высшее образование уже не на первом месте, а дальше, видимо, будет все более обесцениваться. Не знаю, это моя какая-то оценка, вы можете с ней не соглашаться. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Где взять опыт после вуза, спрашивает 224-й, ну как, во время обучения в вузе. Обычно там берут опыт. 7-373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот эта проблема между опытом образования, тем более вы сказали, вот сфера IT, наиболее сложно и проявляется. Все дело в том, что люди с опытом, когда берутся за автоматизацию каких-то процессов, они без инженерной подготовки, инженерного образования, они не могут их понять, этих процессов. И делают так называемую автоматизацию так, как им удобно, а не так, как нужно, в общем-то, для этих самых процессов, которые они автоматизируют.
Внимание, вопрос. А вот смотрите, чаще всего, когда молодой человек приходит после вуза устраиваться на какую-то работу, первое, что ему говорит, ну, условный наставник или руководитель: так, забудь все, чему тебя учили, нам нужно вот то-то, то-то, то-то и то-то.
Никто это не говорит после нормальных вузов.
То есть вы с этим не сталкивались?
Нет, конечно.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как раз сам, ну, получается, около 10 лет назад столкнулся с такой проблемой, то, что нигде не мог найти работу по специальности, потому что говорили, что нужны именно с опытом люди.
Так ценность знаний сейчас вообще есть какая-то или нет, или все более она обесценивается?
Ну, сейчас получается как? Если хочешь найти работу сразу, быстро, то сфера идет, ну, на первое место опыт. Если ты хочешь получить образование и готов ждать еще, то есть на где-то искать опыт, то в дальнейшем ты получишь большую зарплату. В итоге образование сыграет свое, но позже.
Позже, потом, когда-нибудь, возможно, при условии, что найдешь подходящую работу. Да, спасибо, хорошо, принимается. Валерий пишет, я в реальный сектор, фрезеровка, лазерная резка, беру людей со средним образованием и даже с опытом, они намного слабее хороших инженеров из МИФИ, пишет Валерий. Высшее образование в большинстве случаев нужно для высокотехнологичных производств, у нас их становится все меньше и меньше, да и заводы закрываются, пишет 235-й. Ну, давайте еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
В наше время надо иметь несколько специальностей, потому что разваливаются и фирмы, и предприятия и прочее. Институт заканчивать надо, это кругозор, восприятие мира. Ну, как сказал Жириновский, молодежи на встрече в институте, что вы пойдете не туда, где вас ждут и вы хотите, а где место будет свободное, понимаете?
Понимаю. Но мы-то все время сетуем на то, что нам не хватает специалистов, а специалисты, получается, подготовленные в ВУЗе у нас не совсем востребованы, потому что на первом месте мы ставим опыт, ну а далее все остальное.
Ну, где-то опытные, они должны, молодежь, набираться, и надо несколько мест специальностей в наше время, несколько, чтобы быть универсальным.
Ты, да, хорошо, принимается, спасибо. То есть не столько ты должен быть специалистом в какой-то узкой сфере для того, чтобы выжить в наших суровых условиях, сколько быть специалистом широкого профиля для того, чтобы увереннее себя чувствовать. Ну, и еще один комментарий, слушаем вас внимательно, да.
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий. Знаете,
наверное, все-таки я бы сказал так. Я вот, ну, беру на работу молодых специалистов, да, только тех, которые готовы, значит, ну, вложиться своим желанием учиться. То есть, да, их выучить, а потом уже говорить, что я высококлассный специалист и хочу сразу большую зарплату.
А можно вот уточнение? Смотрите, приходит к вам человек, у него, предположим, диплом Московского государственного университета, именно того факультета, который вам необходим. И он говорит, слушайте, я готов привнести в ваше дело свои знания, у меня они есть, вот диплом о высшем образовании. Что вы ему отвечаете в этот момент?
Знаете, вот как это самое, вот они приходят, да, с дипломом, но никто не говорит, конечно, забудьте, что чему нас учили. Потому что я пришел на работу, ну, после института в 80-м году, нас принимал лично директор, решал, кому нас дальше отдавать из своих руководителей. Вот. И я готов сказать, да, что на самом деле они чистый лист, но на котором, извините, можно написать там диссертацию, а можно написать какую-нибудь там, не знаю, гадость. Просто. И вот чего напишешь на него, то и получится. Вот если они на это готовы идти, мы таких берем. Да, они потом от нас уходят на более высокие места, потому что у нас не очень большая компания. Но я могу сказать, что у меня в Москве зато очень много учеников в нашей отрасли, с которыми встречаюсь вот на выставках, на отраслевых, так просто. И мне приятно, честно говоря.
Но из вуза они ничего не привносят, что-то свеженькое,
нет,
струю.
Ну, понимаете, на самом деле, к сожалению, вот сейчас уровень образования, честно говоря, упал. Потому что вот я закончил ФРЭЛУ Майовскую, радиоэлектроники факультет. У меня его закончил сын, закончила дочь. Это наш, можно сказать, семейный вуз, факультет. Вот мы были недавно на юбилее факультета в 6-м году. Вот сами профессора, вот профессор Бакулев уже, к сожалению, еще покойно сказал, что студент, ребята, пошел, особенно последние 5 лет, совсем не тот.
Не тот.
Вот это слова профессора, который с кафедры локации. Это вообще монстр нашего института был. Вот. Но вот именно что... Ну, извините, я просто были в лаборатории, то есть студент радиофакультета не знает, что такое фигура лесажу. Вот радиоинженер меня поймет, а мне стало страшно.
Я понял, вернее так, я не понял, но надеюсь, что те люди, которые занимаются вот этой сферой, вас поняли, и поэтому у нас здесь будет все более-менее нормально в перспективе, по крайней мере. Ну, хорошо, на студентов сейчас принято жаловаться, возможно, действительно так оно и есть, и уровень образования падает, не знаю, как-то объективных критериев становится все меньше, и понять, что реально происходит с нашим образованием, все сложнее и сложнее. Ну, и сейчас уже 15 часов, новости.